Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа будем с вами обсуждать самые значимые темы и события. Но, знаете, я думаю, что вы не удивитесь, если часовой эфир мы разделим ровно пополам. Одну часть посвятим тому, что у нас происходит сейчас в стране. Курс колебания валют, как отреагировали на это те, кто продает нам товары, что делаем мы, те, кто их покупают. Но об этом через полчаса. А сейчас в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Я и не уходил из студии. Еще раз добрый вечер всем.
Но, тем не менее, Андрей Михайлович, как
и
вы понимаете...
Ирина со мной, как обычно.
Да, аудитория обновляется, поэтому можно и поздороваться.
Да, здравствуйте.
Да, и, конечно, мы поговорим о том, что сейчас, ну, большинство наших радиослушателей как-то несколько... дестабилизирует, не сказать неправильное слово, не оставляет, ну, скажем так, да, вот место для какого-то, может быть, спокойствия. Вот вечер, вроде бы расслабились, трудовой день прошел, а нет, все только и ждут. А что будет дальше? Начался сегодняшний день достаточно тревожно. Президент США Дональд Трамп после нескольких часов молчания в своем Твиттер по поводу ситуации вокруг Сирии отреагировал на... реплику нашей страны сбивать американские ракеты, которыми Пентагон может атаковать объекты армии сирийского президента Башара Асада. Следующей репликой: Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят хорошие, новые и умные. Тебе не стоит быть партнером газового убийцы. После этого через 40 минут Трамп вдруг
вам
опубликовал...
Вам не стоит быть союзником животного,
ну,
который
я
убивает
газ.
Нет, там слово животное.
Хорошо. Через 40 минут Трамп публикует крайне миролюбивый твит: наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики. Это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим горку вооружений, спрашивает Дональд Трамп.
Остановите гонку вооружений. Вот что он говорит.
Сейчас на связи с нашей студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Ну что, Алексей, допрыгали? Что у вас там творится-то вообще?
Ну, ощущение у меня, честно говоря, на уровне такой вот русской, скажем, модели: выпили, закусили, потом протрезвели, потом снова выпили. Вот эти вот странные зигзагообразные твиты Трампа, утренние, если
говорить. Там еще и третий был, сейчас мы потом скажем о нем, да.
Да. В общем, они, честно говоря, заставляют задавать вопросы. А вот сумасшествие, оно действительно существует, передается и кем... оно инициируется или от кого происходит это заболевание, ну вот в американском аспекте сегодняшней картины дня. И, в общем, честно говоря, Трамп ответил на этот вопрос. Он прикрывает или старается прикрыть, мягко скажем так, свою спину, свою филейную часть. Вот спецрасследование, оно его, конечно же, доводит, и он обвиняет во всех смертных грехах прокурора Мюллера, его команду, да, которая пытается уже многое время...
Леша, это сейчас, прямо секунду, прочитаю третий твит Трампа. Отношения между США и Россией во многом стали следствием ложного и коррумпированного расследования России, которое возглавляет преданные демократам люди или люди, работавшие на Обаму. Нет связи с Россией, вот они и посходили с ума.
Вот это как раз и есть тот самый ответ, что происходит и в чем причина. Такой политический истеблишмент, противники Трампа, а их большинство в Америке, они жаждут своеобразного реванша, готовы идти и самым циничным, самым кровавым путем. Все это подстегивает Трампа, и он, судя по всему, мечется, честно говоря, опять же, вот... эти три разнохарактерных, разномастных твита сегодняшнего дня не делают чести такой большой, такой великой державе, как Америка, ну и тем более ее руководителю.
Отсюда вот, Леш, такое впечатление, что он просто неадекватен, как действительно президент Соединенных Штатов-то американских. Он такое впечатление просто создается. Вот, у нас журналистов, у многих экспертов, да и у простых людей,
Леш,
в России.
Скажи, пожалуйста, а вот сегодняшние газеты американские, они как-то вышли с какими-то там заголовками: война близится?
Еще
там...
не успели. Все произошло утром, но ждем вечерних выпусков.
Угу. Но эту тему обсуждают именно вот в таком ключе, что он творит, или все-таки есть те, кто говорят: ура, там, вперед на Россию, там, на Сирию, отомстим и так далее. Вот есть такие настроенные более агрессивно?
Нет, пока нет, скажем так, слава богу, что нет.
Спасибо. Леш, ну подожди, нет, все-таки было сказано, Б должно быть произнесено, 48 часов истекает вот сейчас, буквально через несколько часов, подтягивается группировка. Если он сказал, что мы ударим по Сирии, значит, он, видимо, ударит, и этот удар состоится, как ты полагаешь?
Опять же, опираясь на сегодняшнее нервозное состояние Трампа, можно предположить, что и 48 часов истекут без каких-либо последствий, и на исходе этого времени появится новый твит, что мы передумали и договорились с Москвой.
Спасибо огромное. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Осипов был на связи с нашей студией. Ну и вы знаете, вот, Андрей Михайлович, это очень напоминает ситуацию
Трамп
с Северной Кореей.
Нет.
Вспомните ситуацию с Северной Кореей, когда мы все с вами буквально вот так вот, сидя в эфире, переживали. Все это было. Мы обсуждали даже, как пострадает Япония.
Но тогда Северная сказала, все, гребем назад, мы прекращаем запуски, мы, значит, вместе с Южной Кореей проводим Олимпиаду, все, ложимся на дно, low profile, то есть низкий профиль. Все. Здесь-то пока мы ни Россия, ни Сирия ничего не говорят.
Но что мы можем
сказать? Ему просто скажут, да ты слабак, ты лузер, ты замахнулся кулаком, а получилось, что кулачишка твой ничего не стоит. Да сейчас русские нас, ноги об нас вытерут. И все весь мир увидит, что Америка и ее слово ничего не стоит. Ночью сегодня они ударят по Сирии, вот увидишь.
Ну, это ваши прогнозы. Что нам скажет директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев? Вот давайте мы сейчас услышим его комментарии на эту тему. Все-таки как он оценивает то напряжение, которое сейчас у нас наблюдается и по одну, и по другую сторону океана.
Я думаю, что это риторика на самом деле. И эта риторика не небезопасная, потому что мы видим все-таки градус этой риторики возрастает. И это, конечно, печально, потому что уже люди начинают употреблять такие обороты речи, такие выражения, такие термины, которые, в общем, действительно, как бы сказала советская пресса, это балансирование на грани войны. Вот эта вот риторика, это балансирование на грани войны. Я думаю, что он примет решение о том, чтобы нанести удар, и, скорее всего, в том же ключе, в котором это делалось раньше. То есть вот там, ну, выберут какой-то объект и долбанут по нему, и на этом там все закончится. Но это мое предположение. Он, конечно, человек очень непредсказуемый, поэтому может сделать много чего.
Ну вот видишь, Юрий Рогулев считает, что все-таки нанесут удар.
Ну мы помним, что такой удар был нанесен.
Нанесен. Но сейчас-то говорят о том, что он раздумывает над более масштабным ударом. И советники сейчас, типа господина Болтона, куда ястребиние прежних. И говорят, с этого Асада нужно свергнуть.
Но вы знаете, Андрей Михайлович, вот эксперты...
Потому что они проиграли войну. Американцы проиграли войну в Сирии.
Эксперты обратили внимание на очень важный момент. Дело в том, что первый твит Дональда Трампа был опубликован в 14 часов по московскому времени. Mm-hmm. В Вашингтоне было 7 утра. То есть понятно, что не на американскую публику было рассчитано вот этот пассаж по поводу того, что бойтесь наших ракет, они до вас долетят. Ясно, что это было, конечно, направлено на нашу
мир,
страну.
В том числе и на Америку.
Ну и на весь мир, естественно.
Америка проснулся, ей сейчас, перед тем, как прийти в эфир сюда, к там, на радио, значит, смотрел CNN. Они раз за разом, значит, цитировали вот этот вот первый его твит. Угу. Второй и третий не цитировали. Да. А этот, да, жди России, прилетят умные ракеты. И с соответствующим, соответствующей картинкой все это.
Что по этому поводу думает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский? Вот нам удалось дозвониться до Владимира Вольфовича. Давайте его послушаем.
Он наслаждается властью. Он уже второй год президент Америки и всего западного мира. Везде все ему под козырек. Он всех расталкивает. Ну, хозяин. Полпланеты Земля под ним. У Сталина тоже было господство, но он же никуда не ездил. Он властью не наслаждался. И это американская модель вообще. Они все на показ. У них все, так сказать, шоу, шоу, шоу. И поэтому он сегодня испытывает неописуемый восторг. Когда ему хочется быть президентом 8 лет, а потом он придумает какой-то вариант, как в Китае. Уберет ограничения под этому сроку. И будет еще там, не знаю, пару сроков. Или поставить сына, потом зятя, а потом дочь. И, конечно, он не будет бомбить ни Северную Корею, никогда не будет воевать с нами. Но он должен себя проявить, что он мощный президент, американские ракеты, армии где-то чего-то стоят, кто-то их боится и так далее.
Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ну, а мы продолжим обсуждение этой действительно одной из важнейших тем через две минуты.
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Будь готова, Россия. Трамп пригрозил новыми умными ракетами и после этого пригласил Россию к миру, сказав, что нам нужно выстраивать экономические отношения.
А потом сказал, что во всем виноват Обама в своем стиле.
В общем,
вот три твита таких с утра, значит, прилетело из Америки, понимай, как хошь. Что нам ждать-то от всего этого?
А вот давайте, Андрей Михайлович, мы сейчас и обратимся к члену Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, главе комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексею Пушкову. Алексей Константинович с нами на прямой связи. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константинович. Ну что ж такое-то? Значит, на какой твит реагировать? Что тут думать-то? Три совершенно разных сообщения от президента Соединенных Штатов.
Я думаю, что реагировать надо на первый.
Угу.
На первый, и вот почему. Дело в том, что американские военно-морские силы и авианосец движутся к берегам Сирии. То есть первый твит поддерживается практическими шагами Соединенных Штатов Америки. Кроме того, Трамп заявил, что в течение 48 часов США предпримут ответные действия как реакцию на так называемую химическую атаку в пригороде Дамаска.
Сегодня ночью истекает.
Да, совершенно верно. В Соединенных Штатах истерика по этому поводу. И на него оказывается огромное давление со стороны средств массовой информации, конгрессменов, Сената, да я думаю, части его администрации, я думаю, даже большей части его администрации, с тем, что он должен что-то сделать. И вот, пообещав реакцию 48 часов, находясь под большим давлением, перед необходимостью для себя доказать, что Америка сильная, что он, Трамп, сильный президент, ну, я практически исключаю, что Соединенные Штаты ничего не предпримут. Другой вопрос, какой будет масштаб вот этого удара. Вот это можно дебатировать. В том смысле, что я уверен, что сейчас в американских штабах, где планируется этот удар, там сейчас думают, вот как сделать так, чтобы произвести впечатление, в частности, на американский политический класс, который требует от Трампа крови Асада, и вместе с тем не влететь в крупную военную конфронтацию с Россией. Потому что не будем забывать, что на территории Сирии есть и наши военные самолеты, и наши военные советники. И наш генштаб уже предупредил американцев, что если наши там окажутся под угрозой, то будут наши ответные действия. Но что Соединенные Штаты что-то сделают, у меня здесь нет никаких сомнений. Другое дело, что своим вторым твитом, где Трамп сказал, что с Россией надо иметь отношение с Соединенным Штатом, он как бы пытался, как мне кажется, несколько снизить вот этот агрессивность своего первого твита. То есть это какая-то коррекция небольшая. И я еще должен отметить один момент. У меня такое ощущение, что в Соединенных Штатах, когда требуют от Трампа наказать Асада, там не задумываются над тем, что это может привести к большим неприятностям с такой крупной ядерной державой, как Российская Федерация. Вот у меня такое ощущение, что они там этого не понимают. И если понимают в Пентагоне, возможно, где-то в администрации, то в средствах массовой информации этого не понимают. Ведь наш ответ, вот предупреждение нашего начальника генерального штаба Герасимова, он там же практически нигде не фигурирует в средствах массовой информации. Там фактически односторонняя подача идет, что Асад применил химическое оружие, США должны ответить. Все.
Да, совершенно верно. Сейчас вот буквально перед эфиром я смотрел CNN, только вот точки зрения Соединенных
Алексей
Штатов.
Алексей Константинович, что спровоцировало на подобные действия? Ну, не отравление же, псевдоотравление Скрипалей, не псевдохимическая атака в Думе. Тогда что? Что является основной причиной для подобного развития событий?
Зачем они это делают сейчас?
Ну, я думаю, что, во-первых, они это делают, потому что они теряют Сирию. У них до недавнего времени были надежды, что они как-то будут влиять на ситуацию и так или иначе добьются свержения правительства Асада. У них это не получается, совершенно очевидно не получается. И получается, что они вчистую проигрывают всю эту историю. Только что был саммит глав государств России, Турции и Ирана в Анкаре.
Да.
И вся мировая пресса, включая американскую, написала, что инициатива находится в руках вот этих трех стран. И прежде всего России, так сказать, нынешнего противника Соединенных Штатов. И получается, что США выдавливают из Сирии, они там все проиграли, Асада свергнуть не удалось, боевики покидают Восточную Гуту, один из последних бастионов сопротивления. Ну, есть еще там пара крупных районов на севере, но в центре и на юге страны боевиков практически не остается. То есть США терпят стратегическое поражение в Сирии. И просто вот так с этим смириться, ну, если не сам Трамп, то, во всяком случае, в его окружении, я так понимаю, многие люди, очень, очень многие не могут. Вот у него сейчас появился большой сторонник военных действий Джон Болтон в качестве советника по национальной безопасности. У него давняя была идея, что нужно бомбить Сирию.
Ну да, то есть Трамп слабак в глазах американского общественного мнения, да, и ему нужно срочно изменить этот имидж.
Да, ему нужно показать, что а, он не потакает России, а, б, он не находится в зависимости от Владимира Путина, в чем его постоянно упрекают, в, что он крутой, сильный президент и может пойти на использование вооруженной силы тогда, когда это необходимо. То есть я считаю, что это больше имиджевая проблема, чем политическая. Потому что даже если США нанесут крылатыми ракетами удары по 3-4 сирийским военным объектам, это не изменит соотношение сил в Сирии. Соединенные Штаты туда не будут посылать войска. Я не вижу этой ситуации. Ну, во всяком случае, больше тех, которые там уже есть. У них 2000 человек есть на севере. Но даже если они увеличат вдвое 4000 человек, это не изменит ход войны. Это не изменит развитие ситуации. Поэтому это имиджевая история. Точно так же, как год назад, когда он отдал приказ, и 59 крылатых ракет были направлены на базу Шайрат сирийскую, в ответ тоже на якобы химическую атаку со стороны правительства Дамаска. Вот я думаю, что это мы примерно имеем ту же сейчас ситуацию, но в большем масштабе. Потому что от него требуют в Соединенных Штатах применить больший объем военной мощи, чтобы показать Асаду силу и вес Соединенных Штатов.
Тогда у меня к вам вопрос, Кинжал. А если мы сейчас будем сбивать эти ракеты, что будет?
Значит, я думаю, что если мы будем сбивать ракеты, то ничего не будет.
Да вы что?
Да, потому что на ракетах нет американских пилотов, это боевые аппараты. Мы уже предупредили, что мы будем их сбивать. Трамп сказал, ну, попробуйте, они у нас новые, умные. Посмотрим, как вы справитесь. Я, кстати, думаю, что для американских военных это еще и некое заочное соревнование наших систем противовоздушной обороны с их атакующей техникой.
Не заиграемся, нет?
Это вопрос к ним нужно. Ну, они же атакуют.
Ну, мы-то сбиваем тоже.
Так, ну, а мы... Нет, погодите-ка. Мы
сейчас
возьмем
все забьем, а они обидятся.
Во-первых, мы пока еще ничего не сбиваем. Это первое.
Это они еще пока не запустили,
да. Да, во-вторых, они еще не запустили. В-третьих, если дойдет до этого, то мы сбиваем атакующие системы, которые, в частности, могут нанести ущерб и нашей авиации, которая там находится, и нашим советникам, которые там находятся, о чем мы, собственно, уже сообщили американцам. Вот. Но самая опасная ситуация, это если эти крылатые ракеты действительно поразят пункты нашей дислокации. Вот здесь возникнет очень серьезная проблема. Угу. Вот. И я считаю, что если мы будем сбивать ракеты, то будет крик, шум, гам, но ничего драматического не произойдет. А вот если, скажем, дело дойдет до там самолетов каких-то, вот тут уже,
не говоря уже о кораблях,
будет опасная. Да. Ну, я уж об этом не говорю, потому что
это
корабль,
война,
вы понимаете, сколько там народу там, и
да,
так
да,
далее.
Да, конечно.
Поэтому я считаю, что у меня такое ощущение, что Трамп это немножко видит как некую электронную игру, понимаете? Это где-то далеко, что-то куда-то полетит, что-то где-то взорвется, и ему потом скажут, что вот ты молодец, что ты это реагировал. То есть у меня нет ощущения, что он в полной мере понимает опасности вот всей этой ситуации.
Спасибо огромное за ваш комментарий. С нами сейчас на связи в прямом эфире был глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. И Алексею Константиновичу огромное спасибо за его комментарий. Наши радиослушатели очень активно, Андрей Михайлович, откликнулись на эту тему,
да,
что неудивительно.
Да, монитор это динамик.
Я просто прошу прощения, мы не успеваем зачитывать сообщения. Очень хотелось все-таки пообщаться с Алексеем Пушковым, и у нас такая возможность была. Что пишете вы? Так, Трампа подставляют, подталкивают к действиям его ближневосточные союзники, сравнивают Трампа с Обамой. Вот Александр пишет, Обама это был душка, по сравнению с этим рыжим. Далее наши будут тренироваться перехватывать эти ракеты. Далее мне представляется, что израильские спецслужбы выступят посредником между нами и США, чтобы Трамп не потерял лицо и война не оказалась глобальной, пишет Михаил. В общем, комментариев достаточно
очень много.
Очень
много, да, но не все можем зачитать.
Да, в студии был заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Спасибо.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Картина дня.
Но мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, о том, что происходит в нашей стране, забывать не стоит. Большая политика ясно влияет и на экономику, причем что на что влияет, еще поди пойми. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, приветствую тебя, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, ну и насколько мы понимаем, в данной ситуации то, что произошло 6 апреля, когда США объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и политиков, и то, что происходит сейчас, вот с понедельника новой трудовой недели, это все звенья одной цепи. Рубль к доллару и евро падает уже третий день. Потери такие, что сравниваются с 2014 годом. Ну что?
Ну, на самом деле, здесь я бы не видел каких-то явных, так сказать,
параллелей,
да, с тем, что происходило в 2014 году, потому что тогда происходило сразу несколько процессов. Ну, с одной стороны, конечно, можно их сравнить, потому что как раз также весной 2014 года у нас появились первые санкции, и тогда как раз была такая первая паническая атака, было очень много заявок от инвесторов на покупку долларов, и тогда, в общем, но тогда это пришлось на выходные, и, в общем, Центробанк успел среагировать и, в общем, вбросил большое количество валюты, и тогда эту волну девальвации, по крайней мере, весной удалось избежать. Но потом, как мы помним, летний период началось падение стоимости нефти. Тогда она стоила $110 за баррель, а уже к концу года она упала до 30 с небольшим долларов за баррель. И вот, собственно, этот фактор повлиял на то, что у нас произошла тогда девальвация рубля. То есть, и мы помним, там 100 рублей было за евро, некоторые обменники начали уже
предлагать. Ну, там были новые санкции, малазийский Боинг, да, очередной виток санкций. То есть, там все, что шло по нарастающей.
Но основная причина падения курса рубля, это была все-таки нефть. И вот сейчас мы видим, вот с утра, конечно, опять новые максимумы пробили евро и доллар. Ну, максимумы такие локальные. То есть таких уровней мы все-таки уже видели, и 80 рублей за евро мы видели, и 60.
Мы 100 видели.
Да, мы, да. То есть это уже не так, чтобы удивительно. Но сейчас, я смотрю, во второй половине дня произошел разворот, и у нас 62 уже рубля с небольшим дают за доллар, и 77 рублей за евро. То есть это пошел отскок назад. Насколько этот отскок, ну, действительно будет возвращать нас к тем уровням, которые были, например, на прошлой неделе, пока сложно сказать. Но в любом случае это показывает, что пока каких-то таких долгосрочных последствий у новых санкций США нет. Но, конечно, будем смотреть, что дальше американцы придумают.
Да, ну а что говорят представители нашего экономического истеблишмента? Вот, в частности, прозвучала реплика от главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая в ходе биржевого форума 2018 Московской биржи заявила о том, что новые санкции США стали хорошим тестом для макроэкономики России и не несут угрозы финансовой стабильности в стране, поскольку плавающий курс рубля абсорбирует внешние шоки. Жень, переведи на русский язык, что имеется в виду?
Ну, имеется в виду, что у нас действительно сейчас плавающий курс рубля, то есть по сути, Центробанк на него не влияет. То есть, вот как захотели инвесторы-спекулянты, захотели, продали доллары, захотели, их купили. Собственно, от этого и формируется курс. И, грубо говоря, если у нас что-то происходит во внешней экономике, и курс рубля у нас снижается, то у нас увеличиваются доходы бюджета от этого. То есть, и нам от этого лучше, потому что... А сейчас вообще шикарная ситуация. То есть, если, например, у нас цена на нефть составляет 72 доллара за баррель, это, ну, сегодняшние данные, и сегодня, кстати, черное золото растет, а доллар у нас 62 рубля, то это очень хороший показатель. То есть обычно есть такой интересный, ну, так сказать, сравнивают, да, условно, сколько должна стоить нефть в рублях, чтобы нашему бюджету было хорошо. Вот есть такой показатель, как 3600 рублей за бочку. То есть это примерно 60 долларов за баррель при курсе 60 рублей. А сейчас у нас и курс выше 62 рубля за доллар, и цена на нефть тоже выше 72 рубля за доллар. То есть у нас у дохода просто, ну, у бюджета, точнее, супер доходы от продажи нефти, от экспорта. Поэтому именно для внутренней политики это вполне хорошо, потому что это помогает выполнить все социальные обязательства, которых мы набрали достаточно много, кстати, вот за последние несколько месяцев.
О как! А мы все говорим, что смотрите, что происходит. Уж некоторые начали панику устраивать, чуть ли не за гречкой бежать и, не знаю, там спички скупать. Кстати, уважаемый, вопрос вам. Планируете ли вы готовиться к, ну, я не знаю, может быть, не самому лучшему сценарию? Может быть, пытаетесь уже как-то в валютниках рубли обменивать? А может быть, гречку закупать? А может быть, я не знаю, бытовой техникой затариваться? Такое в нашей новейшей истории тоже было. Пожалуйста, собираетесь ли вы предпринимать какие-то действия в этом направлении? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или можете присылать ваши комментарии, отчеты о ваших действиях на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но давайте прислушиваться и к советам. А, кстати, вот что о ситуации на валютном рынке сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией. И одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до казначейства Центрального банка, эти покупки не осуществлялись и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке. Ситуация на валютном рынке подвержена геополитическим факторам, с одной стороны. С другой стороны, воздействие санкционного дополнительного очередного вмешательства в экономику Российской Федерации.
Ну вот мы слышали сейчас главу Минфина Антона Силуанова. Ну а если вам нужны конкретные рекомендации, я думаю, что Женя обязательно тоже предложит вам парочку советов, что делать и что не делать в этой связи. Мы все-таки послушаем еще один небольшой комментарий экономиста Сергея Хистанова.
Период наибольшего ажиотажа покупки редко бывает оптимальны. Но с другой стороны, вот сейчас никто не может достоверно спрогнозировать. Да? Вот то, что сейчас с валютным курсом происходит, это какое-то временное явление, которое обусловлено там национальными факторами. Или же это новая реальность, в которую мы входим. Вот, к сожалению, с высокой точностью отдать ответ на этот вопрос просто невозможно.
Сразу вопрос тебе, Жень. Скажи, пожалуйста, что в связи с этим может подорожать? Какие цены могут измениться в сторону увеличения? Вот наши журналисты же провели такой мониторинг. Да.
Ну, пока резких изменений курса валют все-таки нет. То есть у нас условно 56-57 был доллар, потом он вырос сегодня с утра до 65, а сейчас опустился опять до 62. То есть каких-то, ну, действительно очень резких изменений нет. То есть увеличение на 10%, но это все-таки в последние годы наших валютных реалий, ну, практически ничто. Поэтому эти риски уже заложены в цены, и здесь очень, я думаю, что в любом случае продавцы будут аккуратно относиться, потому что они понимают, с одной стороны, они могут обосновать своим покупателям, что вот, извините, у нас увеличилась наша закупочная стоимость наших импортных товаров, которые мы в нашем магазине продаем, поэтому извольте покупать больше. Покупатели скажут, ну, извини, я тогда покупать не буду, и все. Поэтому здесь всегда баланс интересов будут находить продавцы. Ну, понятно, что пострадает практически вся линейка импортных продуктов. Это автомобили, бытовая техника. У нас большое количество одежды закупается. Лекарства у нас тоже большая доля как раз импортной продукции. Поэтому это то, что в первую очередь может отразиться вот это повышение курса валют. Но нужно смотреть в такой долгосрочной перспективе. перспективе? Потому что, условно, если курс доллара изменился, у нас сейчас цены все-таки не зафиксированы в УЕ, как раньше было, да? Как мы помним, после 98-го года, а они в рублях. Поэтому, чтобы изменить ценовую политику, особенно у крупных компаний, ну, это, на это уходит достаточное количество времени, и в любом случае они будут, руководство этих компаний будет думать наперед, и для того, чтобы просто не отпугнуть всех покупателей, потому что конкуренция на всех рынках сейчас очень большая.
Да, ну что нам пишут? После 14-го года храню сбережения только в долларах. Взял за правило с каждой зарплаты покупать 1000
вот,
долларов.
Вот смотрите, вот я, кстати, обсуждал этот момент уже. Хорошо, ну да, вы покупаете 1000 долларов. Они у вас, скорее всего, лежат и не приносят вам никаких процентов.
Конечно, ну, нет. Или но один, растут же, растут.
Один, да, смотри, вот, хорошо, с 2014 года человек купил... хорошо, по какому курсу тогда человек купил? Скорее
ну,
всего, курс был выше.
Наверное.
Не, 2014 год там уже... Если с начала года, тогда да. Тогда еще курс был в районе 35, еще можно было купить 38 и так далее. Вот. А потом уже цены были совсем другие. Да, даже если вы купили доллар по 50 рублей тогда, в 2014 году. Прошло уже 3,5 года. Вот эти 50 рублей у вас сейчас превратились в 62 рубля, да? А если мы возьмем доходность депозитов за последние 3,5 года, рублевых депозитов, она составила, тогда было, один год был 20%, потом другой было 15%, в следующий 10%, ну и сейчас где-то порядка 8%. Если мы сложим эти цифры, у нас получится, что из тех 50 рублей, которые вы вложили тогда доллар, и сейчас получили 62 рубля, у вас было бы 75 рублей минимум.
А вот это называется финансовая грамотность.
То есть можно вкладываться в
Жень,
доллары,
но это психологический момент скорее срабатывает, что я себе вот коплю вот эту стопочку зелененьких, они же растут, а значит и растет моя прибыль. Тут все понятно. Следующий комментарий. Вот Николай написал. На всю жизнь не купишь, как покупали крупы, макаронные изделия и консервы на месяц, так и будем покупать. А без лишнего телевизора в доме проживем. Нам дозвонился Константин из Кемерово. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, покупаете что-нибудь впрок, в запас? Вот
да,
я не знаю.
Вот, вы знаете, вот сегодня просто так получилось, у меня телевизор сломался, пришлось купить телевизор. Спокойненько зашел, купил нормально, цена не изменилась.
Ну, вот.
Ну, за несколько дней, конечно.
Спасибо вам огромное. Так, что нам еще пишут? Андрей из Нового Уренгоя написал: храню половину зарплаты на разных валютных счетах, евро-доллары. Трачу валюту потом в отпусках, отдыхаю в Юго-Восточной Азии или на покупки в интернете. Рублевые валюты плачу по счетам, оплачиваю интернет, свет, пошлины и так далее. Научили так в 2008-2012 годах. Тренирует нас наш... любимый ненациональный Центробанк. Ну вот, видите, Центробанк
здесь
вкуснули.
Любом, то есть мы не можем заранее понять, какая стратегия будет выигрышной. То есть, конечно, было бы классно, если бы нам кто-то месяц назад сказал, что Лена, Женя, покупайте доллары,
черный
они
лебедь
будут расти.
Пролетел над нами.
Никто этого не знает. Поэтому лучше держать в разных. То есть понятно, что люди, которые, например, сейчас купили доллары, и когда он вырастет до 100 рублей, например, через, там, допустим, 2 или 3 месяца, что может быть, да, теоретически все может быть у нас. Они, конечно, над нами посмеются, да, что мы вот давали такие дурацкие советы. Но предположить мы ничего не можем. Вот если мы возьмем статистику, то, конечно, здесь не настолько очевидны инвестиции в доллары, как они кажутся нам сейчас в этом моменте, когда он так резко растет.
Ну что ж, мы благодарим журналиста отдела экономики «Комсомольской правды». С нами в студии был Евгений Беляков. А буквально через 2 минуты мы узнаем, как отчитался перед депутатами Госдумы премьер-министр России Дмитрий Анатольевич. Анатольевич Медведев. Какую оценку дал своей работе?
Картина дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина дня.
Ну, а мы с вами продолжаем все вместе обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну и, конечно, то, что сегодня премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев представил в Госдуме традиционный отчет о работе кабинета министров. Наверняка не прошло мимо вас. Но особенность в том, что отчитываться главе правительства впервые пришлось сразу за 6 лет работы. Ну и плюс к этому мы понимаем, что творилось за стенами Госдумы, где был представлен этот отчет. В общем, да, падение национальной валюты, какая-то нервозность. нервозность определенная, в том числе и политическая. Впрочем, о политике, конечно же, Дмитрий Анатольевич тоже говорил, потому что эти 6 лет для нашей страны были не самыми простыми.
За 6 лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия. Десятилетия, причем в условиях, когда на них никто не давил, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Все это было непросто. Еще раз хочу сказать, мы справились. В этом никто из нас и не сомневался. Именно с таким настроем наша страна вступает и в новый период своего развития. И как показали итоги выборов и в Государственную Думу в 2016 году, и особенно президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который мы все вместе реализовывали в течение 6 лет.
Но нужно сказать, что вот эту традицию ежегодных отчетов в парламенте ввел сам Дмитрий Медведев в 2008 году, когда стал президентом Российской Федерации. И с тех пор эта традиция ни разу не прерывалась. Владимир Путин, будучи главой Кабинета министров, 4 раза выступал перед депутатами. Сам Медведев отчитывается за свой кабинет уже в 6-й раз. Он возглавляет правительство с 2012 года. Но и напомню, что после инаугурации Владимира Путина на новый срок президентских полномочий, Кабинет министров, согласно Конституции, должен будет уйти в отставку. Затем начнется процесс формирования нового правительства. Именно поэтому, ну, скажем так, да, некоторые новостные ленты и вот то, что является очевидным, а именно уход прежнего Кабинета министров и приход нового, подали, как Кабмин уходит в отставку. Ну, понятно, о чем идет речь. Это естественная по Конституции рокировка. Да, и что еще? Кстати, премьер-министр нашей страны касался многих достаточно острых и серьезных проблем. Были и, ну, мягко говоря, такие бравурные речи. И была констатация факта одного из достаточно болезненных явлений для нашей страны, в частности, бедности, которой, увы, победить не удалось.
Считаю бедность наиболее сложной, наиболее кричащей проблемой современной России. И те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, пока не являются достаточными. Но эти шаги должны быть комплексными. Невозможно решить эту проблему только путем увеличения МРОТа. Я уж не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет. Я и так считаю, что мы прошли очень большой путь, когда мы приступали к решению этой проблемы в начале 2000-х годов. К категории бедных у нас относилось до 30 миллионов человек. В настоящий момент за чертой бедности в районе 20 миллионов человек. Эта цифра несколько подросла, к сожалению, в ходе кризиса. Мы должны сделать все, чтобы как минимум вернуться к параметрам, которые были еще несколько лет назад, но и в целом стараться эту проблему решить.
Но я напомню, что еще в декабре 2017 года в Счетной палате сообщили, что за чертой бедности живут более 20 миллионов россиян. Вот эту цифру вы слышали сейчас и в отчете премьер-министра нашей страны. Ну и выступая на съезде «Единой России», президент нашей страны Владимир Путин назвал унизительной нынешнюю нищету такого числа жителей страны. И тогда же министр труда и соцзащиты Российской Федерации Максим Топилин сказал, что за чертой бедности находится около 13% населения. Но вернемся, собственно, к самому отчету Кабинета министров и его председателя, премьера Дмитрия Анатольевича Медведева. За всем тем, что происходило в стенах Госдумы, внимательно следила спецкор «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Сейчас Лена с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Лен, ну мы днем с тобой общались, прервали тебя, собственно, отвлекли, точнее, да, от самого интересного момента, когда после вот этого отчета премьер-министра начали задавать вопросы депутаты различных фракций. И вот сейчас у тебя уже есть, ну, скажем так, да, полная картина произошедшего. Что, на твой взгляд, было наиболее ярким, интересным, может быть, резонансным? Какие вопросы были по-настоящему не в бровь, а в глаз?
Да, Лен, ну на самом деле мне показался этот отчет таким, ну, на самом сам отчет очень оптимистичным, был со стороны Медведева таким жизнеутверждающим, вот, а вопрос о фракции на этот раз, ну, говоря нашим журналистским языком, как мне показалось, были довольно прилизанные, в общем, они не были жесткими, не были какие-то, никто не выступал с жуткой критикой кабинета министров. Даже, кстати, Геннадий Зюганов, который всегда ругал бывшего министра образования Дмитрия Ливанова, он сказал, наоборот, комплимент нынешнему министру образования Васильевой, что вот она наконец-то, значит, поднимает на ноги образование, давайте не будем ей мешать. Ну, Зюганов вообще выступает за то, чтобы отменили ЕГЭ, называет это все происками американцев. Вот, и, собственно, вот даже похвалил в кои-то веки министра образования. Вот, в целом, действительно, фракции были, как мне показалось, достаточно толерантны. Что касается Зюганова, он, например, возразил Дмитрию Медведеву в части ремонта аварийного жилья. Медведев сказал, что в ближайшие месяцы будет завершена вот эта программа расселения аварийного жилья, но, правда, жилья такого, жилья, которое признано аварийным до января 2012 года. Вот, потому что понятно, что аварийные дома появлялись и в 2015 году, и в 2017, и в 2013. И Зюганов сказал, что размер аварийного жилья за последние годы вырос в России на 13 миллионов квадратов. И он сказал, что будут падать балконы и взрываться квартиры. И эта проблема не решена. Но вот Медведев на это уже не ответил. Понятно, что правительство решило лишь определенную часть этой проблемы. Вот все лидеры фракции как один говорили, что надо наказать американцев за их новые санкции. Вот, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что надо непременно вообще отозвать все российские деньги из стран НАТО. Вот. Ну а самым оптимистичным был лидер ЛДПР Владимир Жириновский, это вообще ему присуще. Для начала он предложил рецепт решения проблемы свалок. Он сказал, что весь мусор надо отправить в тундру, потому что, в общем, в городах нечем дышать. А закончил он свое выступление требованием внести поправки в Конституцию, перейти в Госсовет и оставить в России всего 3 партии, а лучше вообще партии запретить. Вот. Ну и в конце он вообще привел слова Сталина, что жить стало лучше и жить стало веселее, заявил, что в России лучшие депутаты, губернаторы, министры и, главный президент. И Жириновский посоветовал любить себя. Вот на такой оптимистичной ноте закончилось выступление лидера ЛДПР.
Да, но действительно, есть ли за что любить кабинет министров, премьер-министра? Может быть, какие-то и благодарственные слова звучали от депутатов, или, скорее, все-таки это напоминало легкую критику, как ты, Лен, сказала?
Ну, благодарственные слова звучали от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Не то, что благодарственные, но он несколько раз подчеркнул, что Дмитрий Медведев, как никто, вообще полно отвечает на все вопросы. Действительно, это был рекордный по времени отчет премьера в Госдуме. Это его 6-й отчет. 3,5 часа. Мы слушали, 1,5 часа он читал сам отчет, потом отвечал на вопросы. По 5 вопросов от каждой фракции, то есть 20 вопросов задали. Действительно, долго Медведев отвечал, и потом еще выступал. Выступали лидеры фракции, в общем, 3,5 часа Медведев, не переставая, фактически говорил. Вот. Ну вот Володин, да, похвалил за подробности, сказал, что следующий премьер, который будет вот выступать в стенах Госдумы, мог бы взять пример Дмитрия Медведева. Ну, я, кстати, совершенно не исключаю, что это именно Дмитрий Медведев будет тоже выступать со следующим отчетом. Да, это, собственно, такая интрига, которая в мае должна разрешиться после инаугурации президента. Пока предполагать сложно, но я думаю, что Дмитрий Медведев бы хотел остаться.
Вот, Лен, я как раз и хотела завершить разговор с тобой. Уловила ли ты некие намеки того, о чем сейчас сказала? Но ты сама на него ответила. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
Картина дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Ай, на небе
тучи.
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.